Тот момент, который меня вчера смутил, ну, то есть не то, что смутил, но как-то показалось мне неожиданным, что говорили мы вроде о Хей отдельно, о Куф отдельно, а тут вроде в конце Рэбе говорит о том, что вот, мол, служение, на которое намекает Куф, это не Хей в святости, а Хей, который, от которого питается ситра Ахора. Это Хей, который вот, ножка которого увлекается вниз под строку, то есть ситуация, в которой майса, не только махшова и дибр, но и майса увлекаются внутрь ситра Ахора, дают подпитку ситра Ахора, стороны противопоставленной святости. Ну, если я правильно понимаю, просто Рэбе рассматривает Куф как вот такой видоизмененный гей, как искорёженный, как бы, искорёженный, поломанный гей, неправильный гей, который происходит, который, ну, так или иначе, все равно гей. Просто вот у него ножка вытянулась не в ту сторону. Стала давать этот гей, перешедший в позицию, когда он может давать питание ситра Ахора. Я вспомнил сейчас недавно, слышал такой ворд от Рэбе, если можно так сказать, высказывание Рэбе насчет того, что по поводу Пурима он был вывешен, что вот на Пурим, мол, люди смотрят вокруг себя и видят там, людей, переодетых в какие-то костюмы, несвойственные для них, надевшие маски, и ни у кого не приходит в голову сердиться друг на друга за то, что человек, вот, что вот, человек, который сидит рядом, он надел маску волка, поэтому, значит, он меня обманывает, он же не волк на самом деле, зачем он мне голову морочит? Ну, это естественно, понятно, это же всего лишь маска, все к этому относятся снисходительно, естественно. А в обычной жизни, Рэбе говорит, вот еврей, он... Какой-то мы видим, что какой-то еврей там скуп, какой-то слишком зол, какой-то там склонен к обману или что, какие-то вот как-то ведут себя евреи вокруг неправильно. А почему бы не относиться, мол, к этому как к маске? Ведь еврей на самом деле, он по своему существу, он идеален всегда. То есть его божественная душа, часть божества свыше, и то, что он ведет себя, может быть, иногда как-то вот не так, как, может быть, этого требовалось бы, то это тоже маска всего лишь, и надо относиться к ней как всего лишь к маске. И вот к такому поведению, и понимать, что под этой маской на самом деле вот настоящее еврейское лицо. И ну, вот мне кажется, что эти рассуждения насчет Хей и Куф, они, ну вот, может быть, они из этой же области, что на самом деле этот Куф, который описывает ситуацию, реальную ситуацию, в которой еврей может находиться, когда его мысли наполнены посторонним, когда его речи, это в большой мере пустопорожние речи, и из этих мыслей и речей происходят в результате какие-то, ну вот, про неугодные, как Рэбе их называет здесь, неугодные, противопоставленные Всевышнему, противопоставленные божественной воле даже, даже запрещенные действия. Это в конечном итоге всего лишь та маска, в которую рядится гей. То есть это всего лишь искаженный гей. А может быть, это и не имелось в виду предыдущим Рэбе. Ну, так или иначе, вот у меня в голове так-то утряслось. Начинаем. Седьмой пункт в этом издании, страница Куфхес. Я все время повторяю в этом издании, потому что, мне кажется, я это уже объяснял, но мало ли кто-то начал с середины. Мы сейчас изучаем, ну, по счастью, то же самое издание отсканировано на сайте OTSAR 770, на который я ссылаюсь с основного сайта в кратких изложениях. Но на самом деле эти майморим, они публиковались в разных книгах, поэтому в каких-то книгах тоже можно найти, то есть вот маймор Боси Легани за год Товшин Йод Хес, 5718 год, второй маймор, он и в другой книге тоже будет маймором Боси Легани 5718 года за второй по счету в ту субботу, но просто будет расположен на другой странице. Поэтому именно в этой странице, в этом издании страница Куфхес. Вегиней бесоды зой Ешна Аиш Соде, Эйсов. Выше в завершении предыдущего пункта мы с вами сказали, что упомянули о идее пустыни и дома, которые противопоставлены друг другу. Идея пустыни – это то место, где не проживает человек. Какой человек не проживает в рамках нашего толкования, не проживает высший человек. То есть раскрытие божественности там не происходит, не привлекается туда божественность. И это мы приводили толкование Цемах Цедека, а дальше мы упомянули Радака, комментатора Танаха такого, который связывает между собой понятие пустыни и поля. Поля со стороны противопоставленной святости в данном случае. Поля, которое как пустыня. Ну, мы, по-моему, уже упоминали, изучая еще оригинальный отрывок Маймера, что под пустыней Тора не обязательно подразумевает каракумы или что-нибудь такое, вот, растрескавшуюся песчаную или там пересушенной глины почву, наполненную змеями и скорпионами, это в том числе может быть просто пустырь. То есть, ну вот в определении, данном нам здесь, на самом деле, это цитата, мне кажется, из Йехескеля, «Место, где не живет человек», мы с вами вот определили пустыню в понимании Торы. Это место, это прежде всего место, где не живет человек. А уже потом, почему он там не живет, или это место действительно совершенно непригодно для проживания, потому что там нет воды, там нет растительности, ну, то есть человеку там трудно жить. Либо это просто место, вот место, где по каким-то причинам человек не живет. Скажем, не дай бог, радиационно зараженное место, тоже там человек не живет, но при этом все там может цвести и благоухать внешне. Вот. Так вот это самое поле. Ребер продолжает, развивает разговор об этом поле. Поле, которое как пустыня. Поле со стороны противопоставленной святости. То место, куда спускается левая ножка буквы КУФ, где властвует клипа. В этом поле, в нем высший человек не проживает. И это противопоставляет это поле, в смысле пустыню, тому, о чем говорится в Мишле, кажется, да, «Тиферес Одам из Лошевес Байс», великолепие человека в том, что он селится в доме, в том, что он проживает в доме, вот это проживание, проживание в доме, привлечение, вовлечение высшего человека, вовлечение божественности в этот мир в такой форме, в которой она может действительно поселиться там, раскрываясь как у себя в доме, как человек раскрывается у себя в доме, вот это вот цель человеческого служения, цель еврейского служения в первую очередь. Если это служение не осуществляется или осуществляется как-то вот неправильно, так что цель эта не достигается, то тогда мир превращается в пустыню или остается пустыней. Собственно, исходно мир был создан в совершенстве, потом он пал. И вот дальше вот эта исходность, она пустынна. Так вот, в этом поле, которое как пустыня, там не селится человек. Какой человек? Высший человек. Но человек там тем не менее, есть. Что за человек? Тот, о ком сказано в Торе «Иш Соде». Тот, кто называется в Торе «полевым человеком». Что это за полевой человек? Человек поля – это Эйсов. Когда Яков и Исав родились, то, вы помните, там Тора характеризует их по-разному. Они с самого начала еще в утробе матери различались принципиально с точки зрения своего там подхода вообще к жизни. И дальше, когда они уже выросли, то стали, когда они родились, прежде всего, потом выросли, они стали различаться еще более принципиально. И вот Яков стал человеком, сидящим в шатрах, то есть его интересовали какие-то возвышенные духовные вещи, а Эйсов стал человеком поля. Ну, с точки зрения простого смысла, вот он занимался разными такими вот бытовыми мирскими делами, типа охоты. И охоты и бандитизма. Ну, вот называется человеком поля. В рамках нашего толкования это тот, кто является обитателем этого поля, которое как пустыня, является его властителем. То есть, вот он там властвует, там это его вотчина. Шегула лума зедик душа, то есть это вот олицетворение стороны противопоставленной святости. Вал зек сив кибесодем отсиот суакуан арон вересес вейн мешело. И об этом сказано: ибо в поле нашел ее. Кричала обрученная девушка, и нет спасителя ей. Ну, когда мы разбирали оригинальный кусочек Мхемшиха предыдущего рэба, то мы этот сюжет уже обсуждали. Тем не менее, в двух словах. В Торе, в частности, обсуждаются законы, связанные с изнасилованием. Ну, в общем, понятно, да? Как любой закон, такой круг ситуаций должен тоже разбирать еврейский закон тоже. В связи между обрученной девушкой и посторонним мужчиной. Так вот, различаются две ситуации Торы. Ситуация, когда была обнаружена в связи половой, естественно, с обрученным мужчиной девушкой в городе, или она была обнаружена кем-то в такой связи в поле. Исход событий, он разный для этой девушки в городе и в поле. В городе закон исходит из того, что она дала согласие на эту связь, добровольно пошла на эту связь, потому что если бы она в городе, имеется в виду в густозаселенном месте, если бы она была изнасилована, то она бы кричала, и кто-нибудь обязательно пришел бы на помощь, очевидно. Во всяком случае, это вот такая презумпция здесь такова. Вне города закон исходит из того, что она, может, и кричала, только ответить некому, спасти ее некому. Случилось это все в безлюдной местности, в поле, и поэтому, значит, вот как ей никто не помог. Что нас здесь интересует с точки зрения, там можно обсуждать, естественно, закон сам по себе, закон нас здесь не особо интересует. Нас интересует с точки зрения толковательской, то, что здесь речь идет как раз о городе, то есть заселенном месте, о месте, наполненном домами, о том месте, где селится человек, и о поле. Кстати говоря, речь идет именно в этом сюжете, естественно, как о месте пустынном, иначе теряется смысл этого различия. То есть именно о том месте, где человека нет, где человек не селится в обычной ситуации. Так вот, если она, теперь переведем пасук более дословно, ибо в поле нашел ее, кричала, имеется в виду насильник, кричала девушка обрученная, и нет спасителя ей. Дагины народы кой алнефешейлый кис, как предлагает здесь Рэба истолковать этот стих, под девушкой подразумевается божественная душа. Гиашра дайн лойка билас дхар. Она еще, значит, девушка. Почему она девушка? Потому что она еще не воспринимала мужчину, не вступала в связь с мужчиной. И когда она спустилась вниз и оказалась в Нимсе с Бесодой Длумазе, оказалась в поле, которое противопоставлено святости, Декои Алпхинас Мидбера Шерлу Йошефодем Шум, то есть оказалась в том месте, она спустилась из хранилища душ, из того места, в котором она пребывала до рождения, до воплощения в теле, и наблюдала там отсвет божественности, находилась там в прямой связи с божественностью, в постоянном ощущении божественности. То есть она находилась в месте, где вот этого высшего человека навалом просто. В постоянной близости к нему. Вот она спустилась вниз в этот мир, оказалась в ситуации поля, то есть пустыни, где не поселяется человек, то есть где раскрытия божественности нет. Михевен Шейни, Мимула, Мейрак, Душа, Эла, Милиума, Зе, Канал, Сайсаиф, Вов. По какой причине? Потому что она, ну вот, воплотилась в человеке, который не наполнен святостью, который наполнен, ну, получается, если он не наполнен, как мы говорили вчера, если он не наполнен, если человек не наполнен святостью, то он моментально наполняется ситра ахора. Почему? Потому что даже если не совершает ничего недопустимого, скажем, ничего запрещенного Торой, находится покамест в области разрешенного, скажем, нейтрального, то это разрешенное, это уже другая сторона, если оно не обращено в сторону святости. Поэтому, если человек не наполнен святостью, то сразу автоматически он находится в области ситра ахора. если он не гребет против течения, помните метафору нашу вчерашнюю, то его сносит по течению, естественно, да, то деваться совершенно вариантов никаких нет. Гин и аз эйсов иш сода найса амойшель вишоле толеходы фишо. Тогда что происходит? Ну, кто властвует в поле? В поле, мы сказали, властвует человек, который там по своей природе, ему присуще там находиться, который овладел этим полем, который там все знает и над всем правит, это эйсов. Так вот, эйсов становится ее властителем на время. Властителем ее, в смысле божественной души. Адашергам, кшицуакана, роин, мишело, вплоть до того, что даже если эта девушка кричит, спасителя ей нет. То есть, даже если это божественная душа, ну, а божественная душа, у нее другого желания, собственно, нет, как, кроме как находиться вблизи к собственному источнику и вот заниматься святым служением, но, тем не менее, она, естественно, к этому рвется и как-то к этому стремится, но нет, может не оказаться средств для того, чтобы действительно реализовать свое собственное желание. Дим гоешом гаирдик душа азайлы гоесан синес моким водос нит цугилостен же тимоци басоды шейни моким кейм мойшев одамейлен, потому что если бы там присутствовал свет святости, в смысле, до которого она могла бы добраться, свет святости, вот как в этой метафоре, как человек, который мог бы ее спасти. Если бы там присутствовал человек, к которому она могла бы обратиться, до которого она могла бы докричаться, то тогда этот в кавычках человек, этот свет, он не дал бы возможности, сделал бы неуместным вообще, в принципе, возможность ее оказаться в этом поле, которое не является местом проживания высшего человека. А волмикейвен шейни мимуле мейрак души канал, но поскольку носитель этой души, он не наполнен светом святости, как мы сказали выше. Лаханейн мишело, нет спасителя ей, вал зе мисаем, и по этому поводу завершает, имеется в виду стих Писания в сюжете насчет изнасилования. Мисаем умейсо иш геймер ли вады ван аро лой тасе довар. Значит, какое законодательное решение принимает Тора по поводу этой ситуации? Ну, девушка, изменившая обрученному с ней, с момента обручения законы супружеской верности вступают в отношении девушки в силу в совершенно той же мере, что и в отношении мужа, несмотря на то, что эта девушка, ну, понятно, наверное, в общем, общеизвестно, что еврейская свадьба состоит из двух, освящения невесты состоит из двух частей, Иерусин и Несуин. Вот первая часть Иерусин подразумевает заключение определенных, ну, вот, приобретения женихом невесты, несмотря на то, что между ними не возникло пока никакой связи. Никакой связи, имеется в виду физической, скажем, не произошло. Следующая часть, Несуин, означает, что вот они, жена входит к мужу и в общем, их связь завершается, заключается. Так вот, с момента Иерусин, с момента заключения между ними, совершения, оформления между ними, скажем, юридической связи, невеста ответственна за неверность, несет ответственность за неверность своему, пускай будущему мужу, да, жениху, точно так же, как и жена, как и замужняя женщина. Поэтому, если обрученная девушка, она вступила в связь с другим мужчиной, то она несет ответственность точно так же, как и замужняя. То есть, она подлежит смертной казни, если она это сделала сознательно и вот не была изнасилована. Так вот, в городе ответственность несут и мужчина, который вступил с ней в связь, и сама девушка, потому что исходит закон из того, что она была, что она добровольно вступила с ним в связь. Следовательно, должна нести вот эту вот строгую ответственность. А если это произошло за городом, если это произошло в поле, где ей было не докричаться до спасителей, то тогда, говорит Тора, и умрет этот мужчина, в смысле, мужчина подлежит казни, таки, да, вступив в связь с обрученной девушкой, а девушке ты не сделаешь ничего. Умевайрку и душу садмара цемах садах. Почему? Потому что она кричала, вероятнее всего кричала, но, к сожалению, помочь ей оказалось некому. Умевайрку и душу садмара цемах садах беаруко и объясняет Рэбе цемах садах подробно. Дело и идах мимену нидах ксив, что вот сказано, не будет отторгнут от него отторгаемый. То есть, этот стих означает, что Всевышний готов принять любого возвращающегося в тшуве. Нет такого человека, который совершил бы такой проступок, за который Всевышний уже никогда бы его не принял обратно, даже если бы он раскаялся в нем. То есть раскаяние, на пути раскаяния ничего не может стоять. Если человек совершил раскаяние по-настоящему и вернулся ко Всевышнему по-настоящему, то Всевышний всегда его принимает. «Валахену мейса иш мегеймер ли вады». И по этой причине, значит, умереть должен только тот человек, только мужчина в этой ситуации. «Дагене ише бы посук зекой алиш соды». То есть, кто, что это за мужчина? Кто там в поле водится? Вот мы в рамках нашей метафоры, это Исав. Вот Исав, человек полевой, который вот, по своей природе, по своему существу, и, естественно, не имеется в виду Исав материальный, значит, это толкование, в рамках толкования мы сейчас с вами находимся. Исав, человек полевой, в смысле, вот это вот злое начало, которое совращает кевьёхл, божественную душу, в поле, где не раскрывается высший человек, вот он подлежит смерти. «Векаашер мейциим мимену колоницейцес к душе», когда извлекают из него все искры святости, которые в него пали при разбитии сосудов мира тоиму. «Хайл болове икиено мибитной ерашну кель», как сказано, войско пожрал и выблюет его, из утробы его унаследуем, унаследуем Бог или унаследуем Бога, не знаю точно. Шааз нишер, этот стих в свою очередь означает, что в том числе и клипа, в том числе и сторона противопоставленной святости несет в себе определенный багаж святости, более того, наиболее высокие искры, которые пали вниз во время разбития сосудов, наиболее высокие начала, наиболее возвышенные, поднятые над ограниченностью мироздания, фрагменты святости, они заключены в клипе. И поэтому необходимо из клипы, с точки зрения основного пафоса нашей работы, необходимо в том числе из клипы извлечь искры божественности, которые в ней заключены. Так вот, когда из клипы будут извлечены искры святости, которые ей были поглощены до этого, шааз нишер аиш геймер левадей, когда этот мужчина, он останется один, смотрим на стих, собственно говоря, на сам Эйн Майшело, сейчас, где мы встречали этот стих. Ну вот, скажем, на две строчки выше, тот фрагмент, который нам нужен, есть на две строчки выше. Это шестая строчка сверху, в середине. Умейс гоиш левадей. Да, аиш геймер левадей. И умрет мужчина один он, говорит Тора. Так вот, здесь в рамках нашего толкования Рэбе слово «один он» рассматривает как характеристику этого мужчины в том смысле, что Исав, Иш Полевой, который овладел этой невестой, овладел божественной душой и ну вот, совращал ее, изнасиловал ее, он должен погибнуть в такой ситуации левадой. В каком смысле «один он»? после того, как он останется, как из него будут извлечены все божественные искры, которые им были поглощены до этого. То есть, когда он останется один, от него останется только вот эта вот злая сторона, скажем. «Лахен вумейса иш геймер». То есть, именно по той причине, что он левадой, после того, как с ним произведена была вот эта работа, которая позволила извлечь из него всю добрую составляющую, которая в нем есть, вот после этого он погибает, он должен погибнуть. «Дехола мициюс деклипа гу мицати никосом миак душа». То есть, да, если даже более того, кстати, это было даже более, мне кажется, ясно, чем здесь было сказано в оригинальном отрывке, он погибает, собственно, по той причине, что остается один. То есть, когда из него извлекается, когда он отключается по всем возможным каналам, отключается от святости, теряет питание со стороны святости, то он именно потому, что левада, и поэтому он мейс. Именно потому, что он остается один, именно поэтому он и погибает. То есть, все существование, сейчас переводим, вернулись в Маймер, все существование клипы происходит со стороны ее питания из святости. Валдершнис Барлис и Фалев, как выше объяснялось в первом пункте, Бинин Эйсис Куф Рейш, относительно букв Куф и Рейш, Шебихдейши Елахем Киюм, что для того, чтобы у них было существование Гуальи Дей Хайус Ойс Шин, Шигуми Асвен Дик Душа, что для того, чтобы они имели существование, для этого им необходимо позарез буква Шин, которая относится к буквам святым. Мы обсуждали с вами слово Кереш, брусья Мишкана, которое является, то есть состоит из тех же букв, что и слово Шекер. Шекер – ложь. Ложь этого мира, вот сторона клипы. Упомянули с вами толкование Зор относительно того, что буквы Куф и Рейш являются буквами со стороны противопоставленной святости. Зачем, почему вместе с ними оказывается буква Шин? Ведь буква Шин из букв святых, это, ну, скажем, это буква, которая изображена на главном тфилин, то есть не просто святых, а таких мега-святых. И Зор объясняет, что это как раз и есть уловка клипы. То есть клипа не существует вне своей связи со святостью. Если ей не удается питаться, запитываться от святости, то она просто исчезает. У нее нет собственной возможности существовать. Поэтому для того, чтобы существовать, она берет себе в компаньоны букву Шин в качестве вот источника такого питания. Как это выражается на первый взгляд? Более простом уровне ложь, в которой нет ни капли правды, она настолько недостоверна, что никем не признается за правду. Невозможно обмануть тем, что не содержит в себе чуть-чуть правды. Обман должен для того, чтобы совершиться, должен содержать в себе немного правды. Так вот, это метафорическое или практическое выражение того, что клипа, она без святости существовать не может. Так вот, за счет этого она погибает. Гинекашер нишар гаиш левадой, то есть, когда остается человек один, когда остается вот этот самый Исав, насильник, остается один, шилойки хамимену гахаюс битной ерашну, когда от него забирают жизненность, то, что в стихе, приведенном выше, обозначено как словами «утробу его унаследовали мы», а «зай умейса ишгеми», тогда этот человек умирает. «А волвеланаролу тасэдовар», но девушке ничего ты не делай, никакой вещи ты не сделаешь. «Кизеу рак маши шараглау йордис мовес». Почему? Потому что с девушкой, на самом деле, с самой девушкой никакой проблемы нет. Единственная проблема, что она оказалась в ситуации, где «раглэва йордис мовес», стих, который мы уже 50 раз цитировали, ноги ее спускаются в область смерти. Цитировали мы этот стих применительно к букве «куф», ножка которой спускается, куда спускается, в область смерти, в область клипы и ситры Ахоры. Так вот, эта девушка, то есть божественная душа, она на самом деле рей. Она на самом деле, значит, ну вот, она-то стремится к тому, чтобы все было в порядке, но оказалась по той или иной причине в ситуации, в которой ноги спускаются в смерть. То есть самые внешние уровни, они дают подпитку клипой. А волбеэцем не шерез гибишный мусор, но с точки зрения своей сути она находится в абсолютной полноте. Кию хвойди лахар луй этен, ибо сказано, славу свою другому не отдам я, а волбихолзе Микейван, но при всем при том, Микейван шилой, ирак душа белебуши машова дебромайзе шилой, поскольку свет святости отсутствовал на уровне одеяния души, мысли, речи и действий, лахейн дефишо алкулпоним бесоды моцио, по этой причине вот смог ее этот эйсов ишсоды, по крайней мере, временно настичь в пустыне, в поле, которое пустыня, шиешна еника дума зе, получать питание от нее, шизе уини на куф шерегель осмыли нимшхадли маты мата. Вообще, это идея куф, ножка которой спускается, спускается вниз. Ну, наверное, понятно, это конец пункта. Наверное, понятно, о чем речь. То есть, какую мораль мы отсюда можем вынести, практическую, касающуюся именно нас. Вот божественная душа, обобщаю это, то, что было сказано в этом пункте. Божественная душа с точки зрения самой себя совершенно идеальна. К ней не может быть никаких претензий. Она представляет собой совершенную святость. И поэтому этой девушке никакой вещи ты не делай. Эта девушка не заслуживает никакого наказания, не нуждается ни в каком исправлении, скажем, и так далее. А в чем проблема? Почему же тогда сложилась такая ситуация, что она попала в руки Исава, человека поля, и вообще оказалась в этом поле, и оказалась в той ситуации, когда ее таки надо судить, но только единственное, что ее не приговаривает ни к чему, вот. Она оказывается свободной от наказания. А потому что святость божественной души, она в существовании данного человека, скажем, мы же описываем служение человека, в существовании данного человека не распространялась на уровне, выходящей за рамки существа этой души. То есть сама по себе душа божественная, она была совершенно святой, находилась в полном порядке, все у нее было, вот, все в ней идеально. Но если святость божественной души не распространяется на уровень ее одеяний, то есть на уровень практики, скажем, на уровень хотя бы мысли, тем более речи, тем более действия, а мы с вами достаточно подробно рассуждали о зависимости действия от мысли и речи, от обусловленности действия, на самом деле, мыслью и речью человека. Если святость не распространяется на уровень мысли и речи, ну, а следовательно, и действия, то тогда в результате возможна ситуация, ну, как мне представляется, неизбежная ситуация, скажем, когда человек в результате, даже если он с точки зрения, понятно, что когда мы говорим о современном еврее, то наверное, имеем в виду в большинстве своем человека, который вообще не находится в рамках служения, скажем, и говорить о нем вот в подобных терминах, там, достаточно ли он работает над собой, чтобы распространить святость в область своих мыслей, речи и действий так, чтобы заполнить их святостью полностью, довольно трудно. Он может в том числе вообще не знать, что он еврей, скажем, или знать о том, что он еврей чисто формально, не понимая, что с этим статусом связано. Если мы говорим о человеке, который занимается служением, который пытается служить Всевышнему, сделать свое служение полным, то вот тут необходимо понимать, что недостаточно просто быть евреем, да? Необходимо и недостаточно быть евреем в областях, неизбежно связанных со святостью, скажем, недостаточно быть евреем в синагоге во время моей молитвы Неила в Йом-Кипур. Во все остальное время года как бы использовать свое, уже положиться на то, что еврейство нашло свой выход во мне, скажем, раз я в момент молитвы Неила в Йом-Кипур присутствовал в синагоге, то значит уже все в порядке. С точки зрения сущности божественной души, да, все в порядке, почти. За исключением того, что душа, если она не ведет свою работу, то она не реализует задачу, с которой она спускается в этот мир. В этом смысле не в порядке, конечно. С точки зрения, но и также с точки зрения утилитарной, такой духовной утилитарной, если душа не распространяет свой свет на уровень мысли, речи и действия, то неизбежная ситуация человека, она не может оставаться в балансе, она не может оставаться в норме, она не может быть вот этой вот тиферес, модом лошевес байс, великолепие человека в проживании в доме, она все равно будет сползать вот в сторону этого поля, в сторону поля, где обитает насильник Эйсав. То есть даже если человек крайне свят во время молитвы Неила, да что там во время молитвы Неила, просто ежедневно поднимается до высоких уровней святости вроде бы во время молитвы, во время утренней молитвы, а потом и дневной, и вечерней, но на этом все и заканчивается, то есть он не нацелен на то, чтобы наполнить себя святостью целиком, то он естественным образом, естественным для этого мира образом сползает в результате в область поля свободного от святости, вот этого поля, где высший человек не проживает, то есть нет раскрытия божественности. Давайте начнем восьмой пункт, насколько мы сейчас успеем его пройти. «Везеу гамкин маши косу веабор рейк эн боймоим». И в этом же заключается смысл метафоры, еще одной приводимой в исходном маймере: «Колодец пуст, нет в нем воды». Напомню, метафора берется из этой сюжета с Иосифом, продажи Иосифа в рабство. Братья кинули его в яму, в яме нет воды. Задается вопрос, как же яма пуста, нет ни воды. Если она пуста, то понятно, что в ней воды нет. Зачем Писание говорит, что нет воды? А Писание, комментаторы объясняют, Писание говорит нам, как бы яма пуста, но пуста не в том смысле, что совершенно пуста, а пуста именно в том смысле, что нет воды. Воды нет, но там много чего другого. А чего другого? Змеи и скорпионы. Так вот, яма пуста, нет в ней воды. Умивайр баамамир ахифрэш бен буэр увэйр. И объясняет предыдущий рэбэ в маймере разницу между словами «боэр» и «бэйр». Слова «боэр» и «бэйр» обладают близким написанием. И та, и другая содержат все буквы «бэйс» и «рэйш», раз у нас все время про буквы есть. Но единственное, что средняя буква в первом случае «вов», во втором случае «алев». «Боэр» – «яма», «бэйр» – «колодец». «Дебоэр» – «куэй ал» – «нефшабамес» – «нефшатибис» – «нефшатибис». Слово «боэр» – «яма» указывает на животную и природную душу. «Убеэр» – «куэй ал» – «нефшейлы кис». А колодец указывает на божественную душу, «нешомес исройл», на еврейскую душу, собственно. «Дихсив бохэн майн ганим бейр майм хайм», о которых сказано, о божественных душах имеется в виду, источник, родник полей, родник садов, простите, родник садов, колодец живой воды. «Декмоишим мея бейр шмея микоидам майм милухим», подобно тому, как воды колодца, они нас, то есть воды, которые потом мы с вами получаем в колодце, они первоначально соленые, большинство воды, которые есть в мире, это соленая вода морей, и океанов. Так вот, подобно тому, как первоначально вода колодцев является соленой. Валиды шеврим эзо мейцарвы дойх кшан гиди орец. Нас и маем хаем. И благодаря тому, что они проходят через гнет и сжатие сосудами земли, они становятся живой водой, то есть пресной водой, которая пригодна для питья. Как гамбе анишома альгиде иридоса лимату. Подобно этому душа за счет спускания своего вниз. Лислабеш бы мейсрва дойхи шалагуфа невжабамис. Благодаря тому, как ни парадоксально, благодаря тому, что она подвергается гнету и стеснению телом и животной душой. Алидейзеу мамшехес пхина самайн. Благодаря этому она привлекает аспект вот этого родника. Дымаим хаим беганим. Привлекает родник в сады. Что это за сады? Шехем ганеден аэрен, ганеден атахтен. Верхний и нижний ганеден. В райский сад, то есть привлекает нечто, мы с вами уже знаем примерно, что это за нечто, на высшие духовные уровни, благодаря тому, что душа спускается вниз, вниз совершенно несопоставимый с Ганеден, не то что с Ганеден Аэлен, даже с Ганеден Атахтен, она привлекает дополнительный свет, привлекает дополнительное раскрытие, как ни парадоксально, именно благодаря этому спусканию в самый низ, привлекает дополнительное раскрытие на те уровни, которые несопоставимы с низом в области райского сада, нижнего, верхнего и нижнего. «Вегуши кэмэ шаке дымайо нахалатанюг хулу». И это то, о чем сказано. «Напоение водой, долина наслаждения». Везеу майн ганимбер майм хаим, то, о чем сказано, родник садов, колодец воды живой, вецор лиховин, необходимо понять. Эй, хевшера, довера, шера, лиди, авидес, нишома, лима, то бэйла, мазэ, тикрим, тэсэ, весор, беган, эден. Каким образом, собственно, вопрос тот же, который мы ставили выше, в прошлом мемере, необходимо понять, как возможно, что благодаря работе души снизу в этом мире она повлекла за собой, она тем самым этой работой повлекла прибавление света в Ганеден, у Вифрат, у Беганеден га Элиен, а в особенности в верхнем Ганеден. Мы выше достаточно много говорили о различии между нижним и верхним Ганеденом, то есть это... Верхний Ганеден – это уровень духовный, несопоставимый даже с нижним Ганеденом. То есть, существование внизу несопоставимо с Ганеденами в принципе, а уж тем более с верхним Ганеденом. «Уве ейсер юкше алпия маймар да мяин босо улиан ато гейлих». А в особенности это становится непонятным. Этот вопрос актуализируется в свете того, о чем сказано в Мишне в Пиркей Овес. «Знай, откуда ты пришел и куда ты идешь». «Умевуэр бехасиду захэфрэш бен пхинас айн и пхинас ан». И объясняется в хасидусе различие между аспектами, на которые указывает аспект айн, алиф юднун, и аспект ан. Значит, в этой Мишне, что мы говорим, леан – атогейлих, да, ми айн боса ли ан атогейлих. Знай, откуда ты придешь, откуда ты идешь. Обозначается слово ми айн, то есть ты приходишь, знай, что ты приходишь из айн. Немножко истолковывая это место, да, из аспекта айн алиф юднун. И дальше ве ли ан атогейлих. И куда ты идешь? Ле ан в аспект ан алиф нун. Детейва сайн гу бе юд. Аспект айн содержит в себе букву юд. Ве ан гу бли юд. То есть, разница между словами айн и ан, она очевидна. Айн содержит юд, ан юда не содержит. Овейнина юд итмар бе юд нивровейла мабаши кой алганед наэлен. И вот относительно юда, помните, ко авай цур бе ко авай цур ломим. буква «Юд» соответствует будущему миру, буква «Гей» соответствует этому миру. Значит, «Юд» — это будущий мир. В каком смысле, в данном, в контексте данных рассуждений, это «Ганеден». «Ганеден Аэльян», наверное, можно сказать, в частности, хотя Рэбе здесь не говорит в частности, то есть это, скажем, высший «Ганеден». «Везео ахефреш бейн айн ле ан», и в этом разница между «айн» и «ан», то есть, ну, получается, «айн» у нас указывает на «ганеден», а «ан» «де айн гу ганеден айлен», что «айн» — это верхний «ганеден», «ве ан гу бегедер моким гу ганеден атахтен», а «ан» — это то, что относится, то, что уже, где уже присутствует аспект пространства. Мы выше говорили, что нижний Ганеден в определенном смысле может быть привязан к этому миру, к тому миру, в котором уже актуально пространство, где есть Моким, Ганеден Атахтен. Шиеи шлой шайхус... Эсэсфабуден им ойламазэ, который связан уже, у него есть какое-то отношение, по крайней мере, с этим миром, шигу бегедр мокимузман, который определен пространством и временем. Вэзэу да миаин босау лиан ату гейлых, и вот с точки зрения такого понимания, что означает фраза «знай, что ты приходишь из айн и идешь в ан». Аширанишома боом миаин ганеднатах, ганеднаэлен, то есть этот стих, этот, это, простите, высказывание мудрецов, с точки зрения данного толкования, заявляет нам о пути, который проходится божественной душой в направлении, имеется в виду, сверху вниз. То есть душа, она приходит из верхнего ганеден, оттуда она устремляется вниз, спускается вниз. Имеется в виду в Ганеден Атахтен, это уже спускание для нее. Знай, что ты спускаешься из Айн в аспект Ан, из Ганедена Айлен спускаешься в Ганеден Атахтен, а потом спускаешься еще ниже. То есть до уровня уже Вахари, Вахари, Кола, Видосо, Лимата, Бейла, Мазе, Гине, Лиан, Ату, Гейлех, Шехибол и Ганеден Атахтен. И после спускания, и после всей работы в этом мире, и после всей, то есть после всей работы в этом мире душа попадает всего лишь в Ганеден Атахтен, имеется в виду, вот как, всего лишь в нижний Ганеден. Лифизе инемован лейзецойра гойса айрида умам марвихим базес. То есть с этой точки зрения непонятно, в чем заключался смысл этого спускания. Что душа получает от этого? Мы с вами многократно говорили, что Всевышний Лой Буакош Бурубетруни Эмбриейсов, Всевышний не создает нарочитых проблем своим творением. То есть все, что делает Всевышний, это добро. И поэтому, когда творение, некоторое творение переживает падение, то это падение обязательно ради поднятия. Какое же здесь поднятие это происходит? Если душа, спускаясь вниз из Ганедена Эйлен, в результате своей работы внизу поднимается в только в Ганеден Атахтен, ну, потом, как мы знаем, она может подниматься и выше, и выше, и выше, и добраться и до Ганедена Эйлен в конечном итоге. Ну, вот исходной и отправной точкой поднятия является, является Ганеден Атахтен. То есть она была где-то там в области Ганедена Эйлен, в области Айн, а потом она идет Леан, она идет, в результате попадает после своей работы. Если я правильно понимаю, она испускаясь тоже проходит через Ганеден Атахтен, наверное. А может, это моя фантазия, ну, там, как бы, поручиться могу только за то, что за ту часть этого толкования, что она спускается в материальный мир, потом поднимается только до уровня Ганеден Атахтен, нижнего Ганеден. Так тогда возникает вопрос, а что она, собственно, что она наживает этим служением, в чем поднятие, которое должно было быть обязательно обусловлено ее спусканием. У Вифрата Шеркола Дрохим Бехескас Сакона, в частности, в свете того, что все дороги ведут в Рим, что все в Рим, то есть Кейсаву, что все, да, все дороги, они опасны. Все дороги опасны, и, следовательно, ну, то есть, даже если бы душа поднялась до того же уровня после служения своего в материальном мире, на котором она находилась до спускания, то и то в этом была бы проблема. Получалось бы, что душа подвергалась опасности, была поставлена в какие-то ужасные условия. Ну, неоднократно мы с вами проговаривали вот эту мысль о том, что душа спускается из места, которое для нее вроде бы идеально. То есть, из места ее наслаждения, из места, где ей хорошо. Спускается в место, где ей совершенно ужасно, ну, вот для совершения этой работы божественной. Если бы даже она после совершения этой работы поднялась до того же уровня, на котором она находилась до этого, то и то непонятно было бы, в чем тут, собственно, в чем тут фокус. Казалось бы, что это в итоге, по сумме, в происшествии, это могло бы рассматриваться как падение, конечно, потому что душа спускалась вниз, была поставлена в ситуацию чрезвычайно негативную для нее. И даже если все во время ее спускания в этот мир и одевания в материальное тело и в животную душу прошло гладко, ровно, это была душа, эта душа спустилась и оделась в тело праведника, и все у нее было в порядке, более или менее. Тем не менее, она находилась в ужасной опасности. Потому что все дороги в Бехескас-Сакона, все дороги опасны. Этот тезис, высказанный нашими мудрецами, это не просто предостережение, ну, то есть, не только такое вот чисто практическое материальное указание тем, кто пускается в дальний путь. А это также и тезис, который актуален с точки зрения духовной. То есть, вот душа, спускаясь в свой путь вниз в материальный мир, она ставится в ситуацию опасности. И поднятие обратно на тот же уровень, на котором она находилась, даже оно не оправдало бы ее спускание, а уж тем более поднятие до уровня, который ниже, чем исходный. Это уж совсем непонятная ситуация. Вот продолжим рассуждение на следующем занятии.